в районе Хайберского перевала. Повстанцы регулярно проводят здесь диверсии на дорогах, угрожая городу Пешавар и пытаясь помешать снабжению войск международной коалиции в Афганистане. Операция против боевиков является первой военной акцией нового правительства Пакистана, пришедшего к власти в результате всеобщих выборов в феврале. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями Радио Свобода вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Выборы нового мэра Сочи. Благотворительная акция «Лавка мира» в Москве. Власти ФРГ начали борьбу с коммерческим покером. Эти и другие темы и события, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. На выборах мэра Сочи победил исполняющий обязанности главы города Владимир Афанасенков, набравший чуть более 85% голосов избирателей. Об этом сообщила муниципальная избирательная комиссия города после обработки 100% бюллетеней. Владимир Афанасенков победил на выборах с большим отрывом от соперников. Активиста КПРФ Юрия Дзагании, заместителя главы Красноармейского района Виктора Кузьминова и предпринимателя Ивана Макану. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В апреле нынешнего года Виктор Колодяжный покинул пост мэра Сочи, перейдя на работу в государственную корпорацию «Олимпстрой». Вчера в Сочи прошли досрочные выборы мэра, в которых приняло участие, по официальным данным, чуть менее половины зарегистрированных избирателей. Рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Претендентов на должность мэра столицы зимних Олимпийских игр 2014 года было четверо, но лишь один из них коренной житель Сочи – Юрий Дзагания. Он баллотировался от КПРФ. Остальные участники выбранной кампании – жители других городов Краснодарского края. Владимир Афанасенков работал в Краснодаре, будучи несколько месяцев вице-губернатором по олимпийским вопросам. Иван Макану – предприниматель из Новороссийска, а Виктор Кузьминов – заместитель главы Красноармейского района Краснодарского края. Активную предвыборную кампанию проводили лишь коммунист Юрий Дзагания и исполняющий обязанности главы Сочи Владимир Афанасенков. Два других кандидата никак себя не проявили. С избирателями не встречались, агитационные материалы не распространяли, просто числились в списке зарегистрированных кандидатов.
На выборах победил исполняющий обязанности мэра Владимир Афанасенков. На втором месте депутат от КПРФ Юрий Дзагания. Он набрал чуть более 12%. На третьем Виктор Кузьминов. Он набрал почти 2%. За Ивана Макану проголосовало менее 1% избирателей, пришедших на выборы. Владимир Афанасенков стал мэром города, которому будет сверхповышенное внимание в связи с подготовкой к Олимпийским играм 2014 года, и на территории которого власти планируют освоить более 300 миллиардов рублей бюджетных и частных средств. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что в борьбе за контроль над Сочи кубанская политическая элита пока обходит московскую.
Власти действуют, исходя из, так сказать, законов военного времени. В максимально краткие сжатые сроки необходимо решить тот комплекс проблем, который накопился за десятилетия. По сути, это хороший выход из положения для региональных властей и довольно проблемный выход для федеральных, потому что весь гнев населения выплеснется прежде всего в сторону Москвы. Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что региональные власти не собираются пускать к разделу такого лакомого пирога, каким является Олимпстрой, каких-то москвичей. И пример Семена Вайштока, в принципе, доказал, что региональное лобби довольно сильное. И команда Александра Ткачева не собирается уступать здесь федеральным чиновникам. С одной стороны, они добились успеха. Москвичи оказались потеснены, и местные региональные лоббисты сейчас занимают ключевые должности в Олимпстрое. Всякая медаль имеет две стороны. Дело в том, что ответственность, которую взяли на себя региональные начальники, она ложится на их плечи полностью. И теперь пристрастные федеральные органы, имеется в виду, прежде всего, конечно же, и Минрегионразвитие, и Счетная палата, и иные фискальные органы, будут пристально следить за тем, чтобы деньги расходовались правильно, и, используя военную терминологию, которую уже опробовал, так сказать, Дмитрий Козак на Приморье, именно он употребил термин «мародерство», будет применена по всей строгости революционного того же времени по отношению к местным кубанским начальникам, которые, вполне возможно, через год просто некоторые из них просто сидят. сядут за злоупотребление. И в этой связи, конечно, ответственность, которая взяла на себя кубанское начальство и команда Александра Ткачева, довольно тяжелая. Тем более, что местные региональные начальники довольно плотно завязаны на комплекс региональных проблем, которые они не могли решить в течение долгого времени. А сейчас им придется действовать в экстремальных условиях.
Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Перед тем, как приступить к возведению олимпийских обетов, городским властям придется отыскать компромисс с жителями Имеретинской долины. По расчетам властей, на месте их домов должна расположиться олимпийская деревня, а людям предложили переехать на жительство в другое место. Переселению должны подвергнуться более 300 тысяч человек. Власти вынуждают этих людей идти на крайние меры, полагает ответственный секретарь Академии геополитических проблем Светлана Баяхчева.
Имеретинская долина, где вот как бы планируется основной олимпийский комплекс, это армянское население и греческое. Там на самом деле исторически еще с прошлых веков есть охранные грамоты царские, выданные греческой общины на проживание там. Местное население не намерено никуда переселяться, им некуда переселяться. Их подвели к той черте, когда им придется за себя биться. Биться за свой дом, за свой кусочек земли и за право жить на своей земле. То есть ситуация на самом деле там очень жесткая. Чистый рейдерский захват, причем обеспечиваемый на сегодня, к сожалению, из попытки обеспечить Государственной Думы нового созыва, хотя эта попытка была и в старом составе, законодательно. То есть законы, которые сейчас пытаются протащить, это так называемая особая зона, при которой можно без законодательной базы обеспечить право обеспечения земли, межевания, выделения земель или строительства, сделать это в пожарном режиме, поскольку решать надо быстро. Обязательства государства наше на уровне федеральной власти перед МОКом взяла очень серьезные. Но при этом даже вот этот вопрос, то есть решение, скажем так, через уход от всех законодательных норм и принятие так называемой свободной зоны принятия решений влечет нарушение международных прав. То есть если в технических условиях МОКа существуют требования, жесткие требования, которые страна должна выполнять по правилам строительства объектов и, соответственно, выделения сохранения прав населения, то здесь не соблюдаться будет в этом режиме ни один закон. Возникает вопрос, почему МОК молчит. Тогда наши власти, аналитики должны отслеживать как минимум такую ситуацию и прогнозировать. А с учетом, что это юг, это Кавказ, это граница и государственные национальные проекты, последствия могут ударить и ударят не по местным чиновникам, а это бомба, которая взорвется именно под стулом верховной власти.
Говорила ответственный секретарь Академии геополитических проблем Светлана Баяхчева. Эксперты отмечают, что формально мэрия Сочи не имеет рычагов воздействия на руководство государственной корпорации «Олимпстрой». Однако на практике это не так. Городские власти активно участвуют в согласованиях, имеющих отношение к размещению олимпийских объектов и их включению в инфраструктуру города. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия со вторника закрывает границу с Грузией, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх. Сегодня в результате двух взрывов в столице Абхазии пострадали 6 человек. Четверо были доставлены в больницу. В РАО ЕС России сегодня прошло последнее селекторное совещание и пресс-конференция председателя правления Анатолия Чубайса. С завтрашнего дня энергохолдинг прекращает существование. На его основе созданы несколько компаний. Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков, ранее исполнявший обязанности главы администрации города. По данным городской избирательной комиссии, за него проголосовали более 85% избирателей. На севере Пакистана в результате взрыва в лагере боевиков погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщили местные власти. В Хабаровском крае из-за лесных пожаров особый режим введен сразу в 3 районах. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, аналитический радиожурнал «Время политики», который проведет Михаил Соколов. Как всегда, он повторяется на следующий день, завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии вновь моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы обещали меня порадовать статьей, очень интересной, на необычную тему. Я вот первым открою секрет слушателям, ее название. Она называется «Пчела за пчелой». А вот где и о чем, уже, пожалуйста, вам слово расскажите.
Ну, на самом деле, это очень серьезная проблема для Америки. Это аналитическая публикация, на самом деле. Публикация, которая принадлежит ученому, авторство ее, в газете «Нью-Йорк Таймс». Газета приводит очень печальную статистику, что в последние месяцы 2006 года тысячи ульев в Америке были покинуты пчелами. Этот феномен сейчас получил название «синдром развала пчелиных колоний». Исследование, проведенное в 150 тысячах пчелиных семей в 15 американских штатах, выявило, что с сентября 2006 по март 2007 года была потеряна практически треть пчел. Чтобы понять масштаб этой трагедии, достаточно посмотреть на цифры. В США почти 3 миллиона пасек. И это 15-миллиардный бизнес. Причем это не включает в себя мед. Это только бизнес в сельском хозяйстве, в пылении.
Медицина еще,
медицина,
между прочим.
Так что, но это не включает продажу меда, торговлю медом. Так, как я уже сказала, автор, профессор математики в Калифорнийском технологическом университете, предлагает воспользоваться именно математическими расчетами, чтобы понять, как спасти пчел, потому что пока ученые так и не выявили до конца, что это вызывает этот синдром, но предполагается, что, может быть, это какая-то бактерия даже. Например, ученые почитали, что для того, чтобы остановить эпидемию атипичной пневмонии, надо, чтобы... Условно говоря, один больной заражал не больше одного человека. Тогда это можно взять под контроль. Когда началась эпидемия SARS, один человек по статистике заражал троих. При такой скорости распространения заболевания не остановить. Соответственно, единственный метод борьбы с эпидемией тогда был изолировать тех, кто вступал в контакт с больным SARS. Автор предлагает сделать такие же расчеты на пчелах, посмотреть, носит ли синдром распада колоний характер эпидемии, и если да, то просто изолировать пчел, которые вступали в контакт с пораженными ульями.
Ирина, вы меня растрогали, говорю абсолютно серьезно, потому что я и мед люблю, и, в общем, понимаю действительно, о каких потерях идет речь. А потом пчелы тоже зверушки, их же очень жалко. Ну, пардон, это лирическое отступление, давайте продолжим, пожалуйста.
Да, очень, я прошлый свой приход сюда сказала уже, что очень мощный сегодня выпуск газеты Wall Street Journal. Так вот, еще одна публикация. В американском издании газеты называется она «Трагическое окончание политики Буша по отношению к Северной Корее». Это автор этого комментария Джон Болтон, которого Джордж Буш в свое время предлагал в качестве посла США в ООН. Маскировка, причем латинскими буквами написано слово «маскировка», советское искусство отрицания, обмана и сокрытия живет и здравствует в Пхеньяне. К сожалению, администрация Буша предпочла в нее верить, пишет Болтон. По звуке фанфары, по бедные марши, администрация приняла заявление Северной Кореи относительно ее ядерной программы, заявление ограниченное по содержанию, некомпетентное и почти наверняка нечестное. В ответ президент Буш лично вычеркнул Северную Корею из списка государств, поддерживающих терроризм и являющихся врагами Соединенных Штатов. И в конце представления Пхеньян пошел на акт под названием «Потемкинские деревни наоборот», взорвал башню системы охлаждения реактора. Учитывая, что это произошло в последние месяцы правления администрации Буша, это и будет ее наследием, отмечает Болтон. Соглашение от 30 февраля 2007 года действительно предписывало Корее в течение 60 дней предоставить полный отчет о ядерной программе. Это произошло с запозданием в 14 месяцев. И хотя этот отчет нынешний еще не предан огласке, уже говорят о том, что он не включает информацию об обогащении урана и другую деятельность по распространению ядерных технологий, типа клонирования северного корейского реактора в Сирии. Пхеньян и раньше, напоминает Болтон, предавал документацию о своей ядерной программе огласки и передавал документы. 18 тысяч страниц, которые, тем не менее, не помогли МАГАТЭ ответить на самые серьезные вопросы. Например, о первых годах работы реактора. А без этого невозможно почитать, сколько плутония было произведено в стране. Абсолютно та же проблема стояла перед МАГАТЭ еще в 1994 году, когда агентство могло проводить мониторинг этого реактора. Более того, Северная Корея всегда отрицала существование у нее программы обогащения урана, а часть этих 18 тысяч страниц, по иронии, была заражена именно обогащенным ураном. Вот такая публикация Wall Street Journal.
Ирина, спасибо. Напомню, Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми интереснейшими материалами в свежих американских изданиях. Мы продолжаем «Время свободы». Главный редактор журнала «New Times» Ирена Лесневская обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить российское гражданство обозревателю издания Наталье Марарь. С ней только что побеседовал с Ириной Лесневской Максим Ярошевский.
Как, собственно, возникла идея написать это письмо, и почему она возникла именно сейчас, и ждете ли вы какой-то реакции, какого-то ответа?
Действительно, 6 месяцев прошло, столько запросов было самых разнообразных. Суды мы проигрываем ФСБ, потому что понятно, что у нас самый лучший суд в мире, и он сделает то, что судиться с ФСБ, что ФСБ проиграла, вряд ли какой-нибудь суд осмелится. Хотя они ничего не предоставляют, понимаете? Хоть бы они нам объяснили. Она шпионка, она то-то, она все-то. Она сделала немыслимое, ну, какое-то объяснение. Знаете, говорит, что наша страна не объясняет, кого хочет, того впускает, кого выпускает. Возможно, с гастарбайтерами, которые тут в тюрьмы попадают, и бомжуют, и воруют, и убивают, за них и то консульство каким-то образом заступаются, помогают ему выехать или, наоборот, принимают на себя удар. Здесь тишина. Хотя нам говорили, что, ну, подождите, вот выборы пройдут. Конечно, это абсолютная глупость, и это обиженные чиновники, которых там обвинили в коррупции и так далее. Действительно, она занималась расследованиями, но ведь это не на пустом месте, это источники, это люди с именами и фамилиями, которые не скрываются. Это уголовные дела, которые целиком передавались там в той же прокуратуре, в следственных комитетах. Понимаете, это же не высосано из пальца. Вот взяла Марарь и набрала, взяла у кого-то деньги, чтобы кого-то замочить. Глупость это.
Вы действительно надеетесь на то, что Дмитрий Медведев может поставить подпись?
Он юрист, он понимает, что все равно эти суды будут выиграны не в России, как в Страсбурге. Это дикость, что молодую семью разлучили. Человека, который кончил блестящий университет, имел право на работу, был зарегистрирован, 6 лет получил здесь диплом, 6 лет жил в Москве. Получив паспорт, она приехала в Москву из Молдавии, безвизовый режим. Она не чувствует себя молдаванкой. Она всю сознательную жизнь, да, она еще очень молодая, прожила в России. Я вообще оптимистка. Я люблю свою страну, верю в нее. Все изгибы, перегибы и ошибки, которые есть у всех, абсолютно в любой стране, есть самые невозможные вещи, которые трудно пережить. И там тоже есть свои диссиденты, свои несогласные и так далее. Но там работает правосудие.
С Ириной Лесневской, главным редактором журнала New Times, беседовал Максим Ярошевский. Мы продолжаем «Время свободы». В апреле некоторые управляющие компании ЖКХ Ульяновска без объяснений обязали жителей доплатить за коммунальные услуги, полученные ими в 2007 году. Размер доплаты составил от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Более 4 000 жителей Ульяновска подписались под обращением к президенту России, в котором они просят разобраться, почему так произошло. И это же попытался сделать и корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Управляющие компании, которые разослали жителям так называемую 13-ю платежку, ссылаются на постановление правительства номер 307 от 23 мая 2006 года о порядке предоставления коммунальных услуг гражданам. Постановление разрешает коммунальщикам раз в год корректировать размер квартплаты в ту или иную сторону, в зависимости от фактического потребления услуг. В Ульяновске разрыв между потребленным объемом энергоресурсов и предъявленным к оплате составляет на сегодня около 340 миллионов рублей, говорит заместитель мэра Ульяновска Владимир Егоров.
Купив одно количество товара, а предъявив к оплате другое, у них остается разница. И вот они живут с этой разницей, накапливают долги.
Власти-коммунальщики путаются в объяснениях. Как сказано в пресс-релизе мэрии, дополнительные счета выставлялись только тем, кто проживает в домах без каких-либо приборов учета, коллективных или индивидуальных. В таких домах реальное потребление услуг по итогам года превысило нормативное. Отсюда 13-й платежка. Директор муниципального предприятия «Теплоком» Василий Жуков в одном из интервью фактически опроверг это утверждение, ссылаясь все на то же 307-е постановление. Норматив потребления все уже учел, говорит Жуков, и потери теплоэнергии, и дополнительные расходы, поэтому доплачивать должны только те, кто имеет счетчики. Житель Ульяновска Владимир Воронин покупает горячую воду по счетчику. В апреле он тоже получил дополнительный счет почти на 600 рублей, но платить отказался, потому что знаком с 37-м постановлением и намерен отстаивать свою правоту в суде.
Здесь прям четко написано. При отсутствии коллективных общедомовых приборов учета размер платы за коммунальные услуги определяется, исходя из показаний индивидуальных общих приборов учета. То есть надо использовать постановление в свою пользу, я считаю так.
Раньше выпадающие доходы коммунальщиков компенсировал бюджет. При переходе на 100% оплату коммунальных услуг гражданами бюджетные дотации были отменены. После этого, как предполагает руководитель Центра по защите прав потребителей Григорий Каленов, управляющие компании и энергетики решили, что все потери надо переложить на плечи граждан.
Потребитель стал крайним в результате этих действий. У нас сначала его напишут, закон, а потом на нас испытывать начинают. Сейчас начинают говорить, надо вот выбрать был пилотный проект, какую-то пилотную область. Ребят, может сначала надо было выбрать, а потом уже принимать это постановление. Может надо было сначала принять документ, который определил бы, что давайте мы сначала счетчики поставим. Потом мы с вами посмотрим, а как у нас с трубами-то вообще дела? Может быть там у нас все льется? У нас все говорит так, вы оплатите, а мы потом что-нибудь сделаем. Мы вам не покажем, что мы сделаем, потому что это очень секретно, и вы ничего не поймете.
Эксперты считают, что жители Ульяновска ничего не должны энергетикам и коммунальщикам, потому что они и так переплачивают за тепло. Во-первых, в Ульяновске самая высокая цена гигакалории тепла в Поволжье. Во-вторых, зимой город постоянно недотапливают, причем намеренно, потому что изношенные отопительные сети не выдержат нормативной температуры и давления воды в системе. В-третьих, дополнительные счета привели к превышению предельного уровня оплаты коммунальных услуг, который устанавливается ежегодно Федеральной службой по тарифам для каждого региона. Наконец, отпуск тепла трудно проконтролировать, не только из-за непрозрачности энергетической сферы, но и из-за множества методик расчетов. Адвокат Надежда Семенова за полгода изучила учебники по теплоснабжению, формулы расчета и тексты договоров о поставке тепла.
Я поняла, что деньги можно делать из воздуха. Поставив один из пяти вариантов тепловой нагрузки, получается, что это даже не миллионы, а миллиарды рублей, только исходя из одной тепловой нагрузки, которая у меня завышена в 1.5 раза. Они боятся только одного – народного протеста. То есть я считаю, что сам закон, вот это постановление правительства, были рассчитаны на то, чтобы граждан ограбить.
Председатель комитета по городскому хозяйству Ульяновской городской думы Геннадий Соловьев считает, что все проблемы с подсчетом потребленных энергоресурсов и доходов компании отпадут, как только все дома в городе будут оборудованы узлами учета тепловой энергии. Таких домов в Ульяновске сегодня всего около 20%.
Созрел вопрос, я думаю, он будет решен по поводу установки узлов учета тепловой энергии на входе в домах. Они дорогие. Вложив эти 350 миллионов, мы в течение 3 лет эти денежные отобьем.
Заместитель мэра города Владимир Егоров, курирующий коммунальную сферу, говорит, что людям все равно придется заплатить по дополнительным счетам, иначе к ним будут предъявлены судебные претензии, а неплатежи приведут к банкротству управляющих компаний и предприятий-поставщиков теплоресурсов. Осталось непонятным, почему 13-й платежки выставили не все управляющие компании. Вероятно, остальные понимают непопулярность меры, поэтому предпочитают выждать время. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Еще раз хочу отметить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». И в числе главных тем вы услышите рассказ о новых ритуалах американского лета. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Абхазия со вторника закрывает границу с Грузией, заявил президент республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх. Сегодня в результате этих двух взрывов в столице Абхазии пострадали 6 человек. По данным посольства России в Судане, в авиакатастрофе Ил-76 в аэропорту Хартума погиб россиянин. Гражданство остальных погибших уточняется. РАО ЕС России. Сегодня прошло последнее селекторное совещание и пресс-конференция председателя правления Анатолия Чубайса. С завтрашнего дня энергохолдинг прекращает существование. На его основе созданы несколько компаний. Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков, ранее исполнявший обязанности главы администрации города. По данным городской избирательной комиссии, за него проголосовали более 85% избирателей. Всего на пост мэра баллотировались 4 человека. На севере Пакистана в результате взрыва в лагере боевиков погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщили местные власти. В Пакистане третий день продолжается масштабная операция против талибов, действующих на границе с Афганистаном. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает 4-дневный визит в Россию. В столице Аджарии Батуми открывается саммит ГУАМ, организация, объединяющая Грузию, Азербайджан, Украину и Молдавию. Мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В Москве на Болотной площади в минувшие выходные профессиональные художники и учащиеся творческих школ масляными красками расписали 50 скамеек или лавок. Это стало продолжением художественно-благотворительного проекта под названием «Лавка мира», начатого в прошлом году. По словам автора проекта Андрея Попова, на будущий год «Лавка мира» станет международным фестивалем. В один день в различных городах мира художники одновременно раскрасят сотни скамеек. На этом празднике, где представлены самые разные жанры и направления живописи, побывала и корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На скамейке дизайнера Виктора Осипова изображены танцующие сурки. По словам Виктора, это самое миролюбивое животное.
Мы их называем антидепрессантами. Эти зверьки, которые помогают в работе. Они очень мирные, конечно, дружелюбные, конечно. Вот, они танцуют. Танец это всегда объединяет.
Идея проведения творческой мастерской под названием «Лавка мира» принадлежит семье Поповых. По словам Андрея Попова, этот проект – возможность помочь юным дарованиям и хороший повод для сбора друзей.
Мы собираем средства на создание творческих центров при детских домах. То есть в автоматическом детском доме в сентябре откроется первый творческий центр в нашей программе, где будет как раз гончарные мастерские, мастерская по лепке, художественная мастерская. И я за то, чтобы в городе проходили субботы вот так активно, чтобы все общались, и возможность была и рисовать, и гончарить, и вот, заниматься лоскутным шитьем. И тем самым возможность есть у всех коммуницировать друг с другом. То есть новое пространство для общения. Вот. Город поддерживает это, но очень хочется, чтобы город более активно это поддерживал. То есть хочется, чтобы все быстрее происходило. И, в принципе, я думаю, что раз в месяц такие субботники могут происходить в городе. И так может быть пространство, вот это прекрасное место для ремесел.
На месяц сквер Репина превратится в галерею современного искусства под открытым небом. После окончания акции часть расписных скамеек останется здесь. Часть будет передана Российской детской клинической больнице. Еще несколько красочных лавок будут проданы на благотворительном аукционе. Деньги собирают для фонда «Подари жизнь», в клиниках которого лечатся дети, больные раком, говорит Виктор Осипов.
Я остро это воспринимаю, потому что я сам несколько лет тому назад перенес очень серьезную онкологическую операцию и, в общем-то, не думал, что останусь живым. Поэтому, когда я часто хожу в Блохинский центр, вижу вот это вот заброшенное здание уже очень много лет, то, честно говоря, становится не по себе. Конечно, очень жаль, что у нас у правительства нет достаточно денег для того, чтобы сделать этот центр. Это, честно говоря, просто меня шокирует. Выбрасываются деньги на какие-то мероприятия помпезные, а то, что вот так остро сейчас стоит у нас, очень прискорбно. Поэтому я, конечно, понимаю, по мере сил своих хотя бы поучаствовать в этом.
В прошлом году проект «Лавка мира» стал официальным мировым рекордом. Он внесен в Российскую книгу рекордов и достижений и направлен во всемирное издание «Книгу рекордов Гиннесса». Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди у нас новости высоких технологий. У микрофона Владимир Губайловский.
Американские ученые из Национального центра изучения льда и снега пришли к выводу, что в этом году Северный полюс может полностью освободиться ото льда. Как утверждают ученые, это случится впервые в истории человечества. Наблюдения показывают, что лед в Северном Ледовитом океане с каждым годом становится все тоньше. По сравнению со средней температурой конца 20 века, температура на полюсе поднялась на 2 градуса по Цельсию, а общая площадь льда сократилась на 30%. Вероятнее всего, Северный полюс освободится ото льда в сентябре, когда в Арктике наблюдается минимум ледяного покрова. Ученые из Парижского технологического института пришли к выводу, что растения в Альпах мигрируют в более высокие и прохладные зоны. Экологи проанализировали изменения области обитания почти 200 видов. Растения за последние 100 лет поднимаются вверх по склонам гор почти на 30 метров каждые 10 лет. Наиболее быстро меняют места обитания травы и цветы альпийского пояса. Ученые считают, что на миграцию растений влияет глобальное потепление. Многие виды растений могут погибнуть, если они не приспособятся к новым, быстро меняющимся условиям обитания. Исследователи из Университета Аризоны получили первые результаты анализа марсианского грунта, выполненные работающим на Красной планете зондом «Финикс». Первые результаты химического анализа показали, что жизнь вполне могла существовать на такой почве. Один из членов команды «Феникса», Самуэль Куневис, сказал: «Самое удивительное на Марсе не то, что это чуждый нам мир, а то, что он во многом очень похож на Землю». Американские лингвисты пришли к выводу, что человек, в равной степени владеющий двумя языками, по-разному воспринимает аналогичную информацию на разных языках. В эксперименте группе двуязычных американок предложили рекламу на английском, а затем, спустя полгода, ту же самую рекламу, но на испанском. Отношение к рекламному персонажу оказалось существенно различным. Участницы эксперимента увидели в персонаже испанской версии независимую и склонную к риску женщину, а в английской версии тот же персонаж показался одиноким и растерянным человеком. Ученые полагают, что подобное переключение восприятия происходит неосознанно.
С новостями науки вас познакомил Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн» посвящен нынешним глобальным страхам – изменению климата, росту цен на нефть, мировому продовольственному кризису. Лидеры крупнейших стран, международные организации пытаются найти выходы из этих, на самом деле, самых важных проблем. Свое мнение есть и у экологов, в том числе и самых радикальных экологов. Обзор зеленой части англоязычной блогосферы о том, что думают и предлагают активисты экологических организаций и эксперты, мой коллега Кирилл Кобрин и корреспондент «Свободы» в Лондоне Елена Воронцова.
Политический обозреватель газеты «Индепендент» Эндрю Грайс пишет на сайте издания о дискуссии по поводу генетически модифицированных сельхозпродуктов, так называемых ГМО, в Британии. Министр по вопросам окружающей среды Фил Вуллес начал диалог с Советом сельскохозяйственных биотехнологий, организацией, созданной для продвижения ГМО. Премьер-министр страны Гордон Браун не возражает против нового рассмотрения вопроса в условиях нарастающего мирового продовольственного кризиса. Когда кабинет будет обсуждать эту проблему, неизвестно. Министр действует чрезвычайно осторожно. На сегодняшний день ГМО в Британии не культивируется. Однако его сторонники утверждают, что научно обоснованных доводов против таких продуктов просто нет. Их оппоненты обвиняют лоббистов ГМО в попытке протолкнуть свои коммерческие продукты под предлогом помощи голодающим. Очевидно, спор будет горячим. Вот что пишет обозреватель Эндрю Грайс.
В последних дискуссиях в 2004 году страх перед так называемыми продуктами Франкенштейна превзошел настойчивость компаний, занимающихся ГМО. На этот раз министры надеются, что рост цен на продовольствие позволит возобновить диалог. Есть признаки того, что министры готовы принять вызов зеленого лобби и заставить их наконец объяснить, почему ГМО непригодны, раз наука не приводит таких доводов. Гордон Браун также готовится начать разговор об этом, несмотря на то, что с большим удовольствием он говорил бы о ценах на нефть, чем на продовольствие. Острый спор на эту тему в Европе будет в таком случае неизбежным.
Продовольственная тема присутствует и на сайте, посвященном проектам проведения Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Ландшафтный художник Фриц Хайк анализирует происхождение продуктов обычного меню. Бататы из Китая транспортируются за 5000 миль. Виноград из Египта проезжает 2200 миль. Бананы из Индии 5100 миль и так далее. Цены на продовольствие полностью зависят от цен на нефть. Хайк предлагает ввести систему олимпийского фермерства, где все продукты для меню Олимпиады выращивались бы жителями разных районов Лондона.
Почву в городе изучат и потом очистят. Заодно мы избавимся от наследия индустриальной эпохи. Созданная общегородская система переработки органических отходов будет служить долгие годы. Спонсирование Олимпиады с сетями ресторанов быстрого питания должно уступить место локальным полезным продуктам, которые физически свяжут гостей игр с городом, где они проходят. Изменится весь Лондон. Земля будет использоваться для выращивания продовольствия. Крыши и пустыри превратятся в оазисы. После Олимпиады городу останется великолепная сеть городских садов, а не пустые монументальные постройки. Дети будут знать, откуда берется их еда и какой олимпийский фермер приложил руку к ее выращиванию.
Ричард Барнетт долгие годы работал в системах социального обеспечения и государственного жилья в Британии. Он выступает и пишет для различных сетевых порталов на темы взаимодействия человека с окружающей средой. По его словам, то, что предсказывали много лет, начало сбываться. Изменение климата в буквальном смысле окружило нас, и предвестники конца света, которые вещали о зашкаливающих ценах на нефть, теперь имеют полное право сказать: «А ведь я предупреждал».
Аналитики из сферы топливной индустрии, включая руководство компании Shell, говорят со всей ясностью о том, что мировые запасы дешевой и легкодоступной нефти подходят к концу. Она никогда не подешевеет снова. И в ближайшие 50-60 лет нам предстоит перестроить экономику на основе других источников энергии. Поскольку технологического чуда пока не произошло, мы должны обеспечить наиболее плавный переход. Мы должны стараться меньше летать на самолетах, мы должны сократить потребление мясных продуктов, мы должны привыкнуть к вещам, которые работают долгое время, и не покупать последних технических моделей, произведенных в Китае только потому, что у них появилась какая-то новая функция.
Этими проблемами перехода к энергоэкономичному обществу уже несколько лет занимается организация Transition Towns. Ее ячейки работают над снижением потребления топлива в населенных пунктах, разрабатывают локальные обновляемые источники энергии. Местная еда, местная продукция и местная история – вот их принцип. Вопрос подорожания топлива должен, по мнению организации, решаться вместе с вопросом глобального потепления. Роб Хопкинс начал это движение в 2005 году, и сегодня ячейки изменяющихся городов существуют не только в Британии, но и в Америке и Новой Зеландии. Это движение не обращается к правительственным грантам или частным фондам. Жизнь общества – фермеров, предпринимателей, потребителей – в одном городе анализируется самими жителями и перестраивается таким образом, чтобы сократить зависимость местной экономики от нефти. Роб Хопкинс говорит:
методы, используемые движением Transition Towns, действительно наилучшие из тех, которые мне доводилось видеть. Мы намереваемся максимально привлечь население. Вестер Браун назвал это мобилизацией военного типа. Это действительно гигантского масштаба спланированная релокализация экономики. По сути, противоположное тому, что делается сейчас в нашей стране. Дело в том, что движение в защиту окружающей среды, несмотря на великолепных людей, занятых в прекрасных проектах, за последние 40 лет не достигло и частицы того, чего достигли мы в плане вовлечения населения. И методы экоорганизаций, кампании, лобби, протесты недостаточны для той степени общественного внимания, которого мы хотим достичь. Они привлекают одну часть населения, оставляют в стороне всех остальных. Это не значит, что этим методам нет места, просто их одних мало. Мы пытаемся вовлечь людей на их условиях, информировать и помогать в огромном количестве проектов. Наша организация должна быть очень изобретательной и не создавать никакого противостояния их и нас. Нам нужно участие таких разных групп, как Ассоциация местных земледельцев, Джентльменский клуб консерваторов, школы, анархисты. Мы развиваем новый набор методов. Сумеют ли люди воспользоваться ими, пока не стало слишком поздно, я не знаю, но, по моим ощущениям, все развивается очень стремительно.
Это был основоположник проекта Transition Towns Роб Хопкинс. Рубрику «Политика онлайн» подготовила сегодня Елена Воронцова.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По данным посольства России в Судане, в авиакатастрофе Ил-76 в аэропорту Хартума погиб россиянин. Гражданство остальных погибших уточняется. Абхазия со вторника закрывает границу с Грузией, заявил президент республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации сегодняшних взрывов в Сухуми и Гаграх. Пострадали 6 человек. В РАО ЕС России сегодня прошло последнее селекторное совещание и пресс-конференция представителя правления Анатолия Чубайса. С завтрашнего дня энергохолдинг прекращает существование. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. На севере Пакистана в результате взрыва в лагере боевиков погибли по меньшей мере 7 человек, сообщили местные власти. В Хабаровском крае из-за лесных пожаров особый режим введен в 3 районах. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает 4-дневный визит в Россию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня завершается реформа российской электроэнергетики, а государственный холдинг РАО ЕС России, на долю которого приходилось почти 70% всей производимой в стране электроэнергии, с 1 июля прекращает существование. Но государство не уходит из отрасли. Под его контролем остается треть производства энергии и почти вся ее передача. Тему продолжит Сергей Синицкий в нашей традиционной экономической панораме.
Все активы бывшего РАО ЕС России теперь разделены в целом на три сектора – производство электроэнергии, магистральные линии электропередачи и распределение по конечным потребителям, будь то предприятие или жилой дом. Более двух других был реформирован сектор производства электроэнергии, а именно производство на тепловых электростанциях. Ведь все атомные станции России, а также все те гидростанции, которые ранее входили в состав РАО ЕС России, а это подавляющая их часть в стране, остаются и под полным государственным контролем, и практически в полной государственной собственности. В целом, на их долю приходится сегодня чуть более 30% всей производимой в стране электроэнергии. Остальную вырабатывают тепловые электростанции. Они-то и были приватизированы в ходе реформы отрасли. Какая же теперь часть общего производства электроэнергии в России останется под контролем государства? Аналитик по электроэнергетике из инвестиционного банка ВТБ Capital Дмитрий Скрябин.
Доля государства после разделение РАО будет порядка 35-37%.
Второй из трех сегментов, выделенных из состава холдинга РАО ЕС России, магистральные линии электропередачи. Их объединили в новую федеральную сетевую компанию, более 80% акций которой останется в собственности государства и которые продавать в обозримом будущем не планируется. Наконец, третий сегмент – распределение, то есть доставка электроэнергии конечным потребителям, предприятиям и населению. Аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Распределительность всего их сегмента в целом себя представляет так называемую последнюю милю. То есть в основном эти компании владеют низковольтными сетевыми активами и отвечают за доставку электроэнергии конечному потребителю. В принципе, распределительный сетевой сегмент должен быть представлен единственным холдингом, своего рода некий аналог РАО ЕС, ограниченный только исключительно распределительным сетевым сегментом. Это так называемый МРСК-холдинг, который будет владеть контрольными пакетами в 11 МРСК, то есть межрегиональных распределительных сетевых компаний. Данный холдинг будет контролироваться государством, то есть на первом этапе предполагается, что распределительный сетевой бизнес, он будет полностью под государственным контролем.
Если передача и распределение электроэнергии остается пока под полным государственным контролем, всколь равноправным будет доступ разных производителей энергии к сетям? На этом рынке есть опасения, не получится ли так же, как и на рынке газа? Дмитрий Скрябин, банк ВТБ.
Да, безусловно, риск такой есть, конечно, хотя существует правило недискриминационного доступа к сети, которое гарантирует или обязывает сетевые компании предоставлять равные права участникам рынка. Но, безусловно, эти правила легко обходятся за счет, например, там, введения платы за присоединение для различных потребителей и производителей электроэнергии, она может быть совершенно разная, и это может быть неким барьером.
Если в ходе продажи компаний, объединяющих российские тепловые электростанции, самые крупные суммы выложили именно зарубежные инвесторы, как в целом определить, много это или мало? Скажем, по сравнению с аналогичными сделками в странах Центральной и Восточной Европы. В таких случаях эксперты обычно применяют универсальный показатель – сколько уплачено в долларах за каждый киловатт мощности продаваемых электростанций. Александр Корнилов.
Базируясь на сделках, которые имели место последние два года в энергетике, в среднем киловатт входился где-то примерно в вилке от 500 до 700 долларов за киловатт. Если сравнивать с другими странами, то, скажем, в Восточной Европе в развивающихся рынках киловатт оценивается примерно где-то на уровне 900 тысяч долларов за киловатт, а в развитых странах еще дороже, ближе к 2000 долларов за киловатт.
На рынке электроэнергии в России уже довольно значительна доля свободного его сегмента – 15-20%.
Начиная с 1 июля 2008 года, обязательная доля продаж по свободным ценам составит уже 30%. Существует достаточно четкий план, утвержденный правительством законодательно, в соответствии с которым к 2011 году планируется полностью либерализовать рынок электроэнергии, то есть на оптовом рынке будет продаваться 100% электроэнергии по свободным ценам, за исключением, безусловно, тех объемов, которые потребляются населением. Ну, это примерно 13% от общего потребления электроэнергии в стране.
И российские, и зарубежные инвесторы в ходе реформы электроэнергетики потратили миллиарды долларов на покупку генерирующих активов в России. Но теперь им предстоит вложить еще больше в их модернизацию. Плюс определенные риски. Они и отразились на ценах, по которым продавались российские электростанции. Дмитрий Скрябин.
Остаются риски, что государство в целях борьбы с инфляцией, например, еще по каким-то другим соображениям, затормозит процесс либерализации цен на электроэнергию. И, безусловно, этот риск есть. И сейчас, наверное, он достаточно великий. Поэтому, наверное, российские активы, генерирующие активы, стоят по-прежнему раза в 2-2,5 дешевле, чем активы стран, где цены на электроэнергию уже свободны.
Тем не менее, расчет инвесторов делается на то, что как раз к тому времени, когда модернизация их новых активов более или менее состоится, государственное регулирование тарифов на электроэнергию в России отменят, и они будут формироваться уже на чисто рыночной основе. Александр Корнилов.
Безусловно, расчет строится именно на это. В генерирующих активах существует огромный задел для роста их эффективности, собственно, на что и рассчитывают те покупатели, которые приобретают эти компании.
1 июля завершается реформа российской электроэнергетики. Прекращает свое существование государственный холдинг РАУ ЕС России, на долю которого еще недавно приходилось почти 70% всей производимой в стране электроэнергии. Но государство не уходит из отрасли. Под его контролем остается пока треть производства энергии и почти вся ее передача.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Семинский. Этот час программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. Федеральные власти Германии решили объявить войну коммерческому покеру. О том, как немцы по-прежнему играют в эту игру, и о запутанном немецком законодательстве в сфере азартных игр, рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
По статистике, более 5 миллионов немцев увлечены покером. Многие из них, особенно молодежь, играют на деньги. В барах, кафе, залах игровых автоматов, а также в интернете. Чтобы уберечь граждан от азартного хобби, немецкое государство решило запретить играть в покер на деньги в общественных местах. В конце прошлого года правительство Германии заключило с властями федеральных земель соглашение о распределении полномочий в сфере организации азартных игр. В договоре указано, что монополия на их проведение будет находиться в руках земельных властей. Это противоречит ранее принятой директиве ЕС. Европейская комиссия призвала Германию пересмотреть решение, но Берлин ответил, что эта мера введена в интересах граждан страны. Первыми войну коммерческому покеру объявили власти земли Рейнланд-Пфальц, расположенной на юго-западе Германии. Запрет распространяется на бары, кафе, залы игровых автоматов, а также интернет, если, конечно, игровые онлайн-порталы зарегистрированы в Рейнланд-Пфальце. Исключение составляет лишь казино, которое на протяжении многих десятилетий находится в исключительной собственности государства. По логике немецкого законодательства казино к общественным местам не относится. К примеру Рейнланд-Пфальца решили последовать и другие федеральные земли. Так, в Гессене органы правопорядка на местах получили указание сверху срывать соревнования по покеру, если вступительный взнос для участия в них превысит 15 евро. В земле Северной Рейн-Вестфалия суд разрешил местным органам власти запрещать коммерческие турниры по покеру. А вот что происходит в Баварии. Мюнхен – один из боулинг-клубов. В субботу после обеда сюда приходят любители покера. Рабочие, предприниматели, домохозяйки, студенты. Говорят некоторые из игроков.
Я прихожу сюда, потому что эта игра приносит мне удовольствие. Я встречаю здесь милых людей и могу прекрасно провести время. Чтобы хорошо играть в покер, нужно хорошо знать математику, нужно хорошо считать. Покер — напряженная игра.
Вступительный взнос участника турнира — 15 евро. По действующим в Баварии правилам, игрок во время соревнования ставку может сделать только один раз в размере 15 евро. Организатор именно этого состязания Томас Цойсел, конечно, нарушил закон. Некоторым игрокам он разрешил дважды во время турнира делать ставки. По 6 евро каждая, говорит Томас Цойсел.
Однажды к нам в клуб под видом игроков пришли полицейские. Как раз в тот день я разрешил студентам сделать не одну ставку, как предусмотрено законом, а две. Потом полицейские сказали мне, что я организую незаконные коммерческие турниры по покеру. И все из-за каких-то 6 евро.
Теперь Томас Цойсел должен заплатить 28 тысяч евро штрафа. Об особенностях немецкого законодательства в сфере азартных игр рассказывает адвокат Томас Аман.
Все очень запутано. В каждой федеральной земле свои порядки. Где-то максимально разрешенная ставка 45 евро, где-то 40, где-то 15. И каждые два месяца что-то в законодательстве меняется. И порой доходит до абсурда. Вот вам пример. Вы пришли в закусочную с приятелями, поставили на столе табличку, где написано, что вы играете в покер, но никого в свою компанию не принимаете. Тогда без проблем. Это уже не будет считаться игрой в общественном месте. Можете делать какую угодно ставку – 1000 евро или миллион.
Пока власти борются с организаторами коммерческих турниров, миллионы немцев играют в покер в интернете и проигрывают немалые деньги. У немецкого государства нет возможности закрывать игровые интернет-порталы, ведь они зарегистрированы далеко за пределами Германии. Рассказывает известный игрок в интернет-покер, зарегистрированный под ником Робби Кво.
В покер по интернету я начал играть 3 года назад. Тогда по телевидению шла массированная реклама этой игры.
Покер на телеэкране пропагандировал и до сих пор пропагандирует знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер. Многие немцы действительно не могут понять позицию властей в сфере азартных игр. С одной стороны, запрет на коммерческие турниры, с другой, широкая реклама этой азартной игры в средствах массовой информации, а также весьма прибыльная деятельность, принадлежащая государству многочисленных казино. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 20:00 на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Он уже со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Открою программу сегодня с рассказа об избрании нового мэра Сочи. Город, конечно, заметный, но не самый большой в России. Внимание приковано к этим выборам довольно много, поскольку вопрос не в том, кто будет, собственно, руководить городом, а в том, кто и как будет контролировать финансовые потоки будущей Олимпийской столицы. Вот об этом поговорим с экспертами «Свободы». Россия и Эстония продолжают набелиться приятными заявлениями. Почему в этом конфликте Таллин играет все время на повышение? Поговорим и на эту тему. Во второй половине часа не только о политике, в том числе о годовщине, столетней годовщине падения в Сибири Тунгусского метеорита. По каким причинам до сих пор продолжаются споры о природе этого феномена. Вот таковым главные темы эфира. Открою программу, как обычно, в 20:07.
Андрей, спасибо. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Со мной вместе работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Местных жительниц получили осколочные ранения.
Подстрекательство к насилию. Вселяли в избирателей страх.
Появился полицейский вертолет, появилась конная полиция. Были выступления.
Председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии.
У фуры взорвалось колесо, ее понесло.
Правительство Израиля утвердило сделку об обмене военнослужащих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».